Глава 5. Москва. Квартира Ивлевых. В воскресенье заказал разговор с Клайпедой. Лещиновского на работе не было, но мы уже лично познакомились с ехидной мадам, и она теперь вполне миролюбиво со мной поговорила. А может, свое дело сделали гостинцы, что я оставил в последний свой приезд. Сообщил ей, что взял билеты на 23 число, поезд в 8 часу вечера, попросил часов в 6:30 отдать мне жену и детей. Боялся, что она скажет, что в субботу нет выписки, но она возражать не стала. Только записала себе прямо во время разговора, повторяя время вслух. Попросил ее также зайти к Галие и передать, что я заберу ее в следующую субботу вечером. Городская больница Клайпеды. Галия уже устала лежать целыми днями. Детей приносили на кормление по часам. А в перерыве между кормлениями она ходила мимо детской и подслушивала, не ее ли малые плачут. Но медсестры были хорошие, дети ухоженные. Сколько она ни просила разрешить ей поухаживать за малышами, от ее помощи все отказывались и, смеясь, советовали отсыпаться, пока есть возможность. Когда малышей принесли на очередное кормление, счастливая и гордая Галия обрадовалась возможности подержать их на руках и полюбоваться на них. Когда один уже накормленный лежал рядом на подушке, заглянула Юрата Матисовна. «Опять твой звонил? Билеты обратные взял на субботу. Скоро домой поедете». Смотрела она на Галию с материнской сострадательной улыбкой. «Ох, и хлебнешь ты с двумя девонька». «Ничего, справимся», — не отрывая взгляда от младенца у груди, ответила Галия. «Как муж говорит, где наша не пропадала?» К обеду примчался Фердаус, предварительно позвонив. Мы с Мишей как раз обедать сели. Ну и его, разумеется, за стол усадили, поболтали о том о сём. Фердаус поделился, что Диана еще с утра к подруге уехала в общагу. Той парень предложение сделал, вот девчонке на ушах уже вторую неделю. «А чего не на ушах-то? Ну, подумаешь, предложение сделал. Вот если бы заявление подали», — удивленно заметил я, прекрасно поняв, о ком идет речь. «Так и подали вчера», — небрежно ответил Фердаус, не обратив внимания на мою искреннюю заинтересованность. «Мне надо будет в общагу за Дианой попозже заехать. Она позвонит сюда». Я кивнул. «Так-так. Значит, Сандалов подал заявление вчера. И молчит. Никак взрослеть начал. Не спешит уже с другом тут же всем поделиться. Или ему Светки теперь для этих целей хватает?» В общем-то, это очень неплохо. Няньке для него быть все время — то еще удовольствие. Пора парню взрослеть. У меня теперь в приоритете два мелких пацана, с которыми надо нянчиться. Перекусили, Фердаус взглядом показал на Мишку, когда тот отвернулся. «Все понятно. Надо конфиденциально переговорить». Сказал Мишке, что мы пойдем родственные вопросы обсуждать, и он совсем не обиделся, что с собой его не зовем. Его вообще в данный момент совсем другой вопрос волновал, понятное дело. Ушли в спальню, закрыли дверь.
«Отец звонил», —
проговорил Фердаус, многозначительно взглянув на меня.
«Уже рассматривают варианты. Спрашивают, что лучше, старое производство взять или присматривать помещение под новое. Есть и такие варианты».
«А что за старое производство?» — заинтересовался я.
«Да там небольшая фабрика, на ладан дышит», — стал объяснять Фердаус. «Еще с прошлого века малыми партиями выпускали дамские сумочки, кошельки. Сошли с дистанции, не выдержав конкуренции пару лет назад. Отец говорит, что часть оборудования можно использовать для обшивки чемоданов как кожей, так и разными тканями. А, и для подкладок внутренних тоже оборудование есть. Нужны будут станки для изготовления каркаса, ручек, колесиков и креплений».
«Вот. Эту фабрику вполне можно брать, если цена устроит. Но только вместе с брендом. Не ради оборудования, главным образом, а ради названия. Если они с прошлого века существуют, представь, каким будет слоган компании. Сделано в Италии, создаем совершенство с 1896 года. Звучит?»
«Звучит»,
— улыбнувшись, согласился Фердаус, взглянув на меня уважительно. «Если там помещение позволят модернизацию производства осуществить, очень хорошо. А не позволят, тоже ничего страшного. Тогда их нужно аккуратно отреставрировать и использовать как офис, магазин, склад, но обязательно, чтобы внешняя старина осталась. Вроде старинная компания, понимаешь? А где-то рядом можно современный производственный корпус построить, а старое помещение оформить как музей своего бренда.
Старинное бюро, какой-то станок столетней давности, телефонный аппарат древний, печатная машинка прошлого века. Чтобы заказчики приезжали в офис, и у них глаза разбегались. Можно даже подкупить старинных канцелярских вещиц где-то на барахолках. Кафе можно сделать в ретро-стиле рядом с магазином. Помещений же много будет, если производство в другое место перенести.
«Я понял», — усмехнулся Фердаус.
«Сам придумал и сам позавидовал», — хмыкнул я. «Вокруг этого места можно будет целую экосистему создать. И сумочки женские, кстати, со временем надо выпускать, как и кошельки. Чемодана к нему есть сумка и кошелек в комплект. Или покупаешь комплект, чемодан плюс сумка, кошелек в подарок».
«Ну, тебя понесло»,
— забарабанил по тумбочке Фердаус.
«Дай бумагу с ручкой, надо срочно записать, пока не забыл».
Он просидел у меня еще часа полтора, конспектируя мои воспоминания о маркетинговых уловках 21 века. Потом позвонила Диана, и он поехал за ней. Москва. В общежитии Московского института инженеров транспорта. Возбужденные девчонки Диана, Света Герасимович и четыре ее соседки по комнате вышли на улицу и ждали мужа Дианы. Соседки дружно пошли провожать подругу Светы, чтобы поглазеть на ее мужа-иностранца, а заодно и проветриться после бутылки обалденного вина. Хоть и выпили одну единственную бутылку на шестерых, но этого хватило, чтобы девчонки расслабились и дурачились по полной программе. Соседки были очарованы Дианой, ее внешностью и рассказами про Ливан и Францию. Какие угощения она привезла, помимо бутылки французского игристого вина, какие конфеты, какой сыр ломтиками, какой балык. И даже хлеб был необычный. Девочки из общежития МИИТа не могли поверить, что сама Диана еще год назад, точно так же, как и они, делила комнату с двумя соседками в общежитии Горного института. Но она рассказывала о жизни в общаге в таких деталях, что не было никаких причин сомневаться в правдивости ее слов. Да и не хотели девчонки сомневаться. Жизнь Дианы показала им всем, что и они сами так могут. В этой жизни нет ничего невозможного. Вон, их соседка Свет собирается замуж за москвича, который работает в Кремле. Диана еще издали увидела машину мужа и стала прощаться с подругой еще раз, поспешно проговаривая, кто чем будет заниматься в ближайшее время в свете предстоящей свадьбы. Фердаус уже вышел из машины, подошел к пассажирской двери и ждал, пока жена освободится, чтобы посадить ее на сиденье. Девчонки из комнаты Светы тут же обступили его и не в силах оторвать восторженных взглядов от человека, которого после рассказов Дианы считали уже не меньше, чем за арабского принца, защебетали кто во что гораст, а тот, неожиданно для себя оказавшись в таком цветнике, вежливо улыбался и отвечал им на все их вопросы. Одна из соседок, самая бойкая, с пышной шевелюрой цвета коньяка, уже даже и повисла на согнутой руке Фердауса, прижимаясь к нему грудью. Когда Диана повернулась в сторону мужа, попрощавшись с подругой, перед ее глазами предстала страшная картина. Ее муж в окружении четырех восторженных девушек, вполне себе хорошеньких, счастливо улыбается и даже чуть ли не обнимается с одной из них. Дикий страх и отчаяние поднялись к самому горлу и вырвались наружу нечленораздельным криком, когда Диана ринулась на них. Отбросив на ступеньки общежития стоявшую на пути девушку, Диана схватила рыжую нахалку за волосы и, осыпая ее проклятиями, повалила на землю. Наблюдавший за ними в окно вахтер, бодрый еще старичок, прошедший всю войну и сразу почему-то решивший, что появление распуфыренной Диане во вверенном ему заведении не к добру, закричал на весь вестибюль: «Звоните в милицию, наших девочек бьют!» и бросился на помощь своим студенткам. Начался форменный переполох. Кто-то звонил в милицию, кто-то звонил коменданту, кто-то побежал за стареньким вахтером на улицу спасать девчонок. Их быстро разняли. Фердаус обнимал обеими руками, точнее, держал жену. Та девчонка, что упала на ступеньки, просто ударилась и расцарапала ладони. А вот рыжий досталось сильнее. Диана выдрала ей клок волос и надорвала мочку уха, видимо, зацепившись чем-то за серьгу в пылу борьбы. Мочка кровила и придавала пострадавший зловещий вид. Милиция приехала очень быстро. Молоденький лейтенант, быстро оценив, что Фердаус иностранец, и не желая создавать себе лишних проблем, вежливо предложил ему сопроводить жену до ближайшего отделения милиции, рассудив, что пусть лучше начальство само с ними разбирается. Так бы они и уехали. Фердаус уже прикидывал, сколько дать Летехе, чтобы замять эту историю. Но тут появился комендант общежития и настоял на сопровождении пострадавших до отделения милиции, хотя до этого речь о том, что они куда-то поедут, не шла вообще. Чувствуя, что дело пахнет керосином, Фердаус быстренько выяснил, в какое отделение их повезут, и попросил Свету позвонить Павлу Ивлеву. Старенький вахтер удовлетворенно смотрел вслед удаляющимся милицейскому УАЗику и Волге.
«Вот так, а то будут, понимаешь, всякие заезжие задаваки девчонок наших обижать».
Занимался уборкой в большой комнате, пылесосил и мыл полы после коробок с плиткой. Как вдруг зазвонил телефон. Звонила Света Герасимович и срывающимся голосом сообщила, что Диану и Фердауса в милицию забрали. Из ее сбивчивого рассказа понял, что Дианка приревновала какую-то ее подругу к Фердаусу и устроила ей дебош с дракой. Их сейчас всех увезли в 18-е отделение милиции. «Спасибо, Света, огромное!» — поспешно свернул я разговор. «И что делать? Бежать опять своим удостоверением махать?» «Это тебе не дорогу перейти. Пока найду адрес, пока доеду, их уже допросить, осудить и посадить успеют. Придется Васе звонить». «Василий, ты дома?» — обрадовался я после целых 5 гудков. «Не разбудил?»
«Нет». «Что ты кричишь? Что-то случилось?» — сразу догадался он.
«Сестру с мужем в 18-е отделение забрали».
«За что?»
«Да она побила девчонку какую-то, к мужу приревновала».
«Блин!»
«Скажи мне хоть адрес, куда ехать».
18-е.
«Подожди, сейчас справочник возьму. Последний переулок, дом 26. Сейчас я им позвоню». «Как фамилия сестры?»
«Эльхаш».
«А, это... Я все понял. При таком муже надо сразу берданг с собой носить», — заржал Вася.
«Не смешно», —
проворчал я в ответ и попрощался.
«Да что же они все? Как дети малые. Сам длинную жизнь прожил, а с милицией почти дела и не имел. А тут что творят? Смога надышались, что ли, по самые уши, и мозг начал отказывать? Что кукаяк этот? Надо же догадаться, с 2000 в ресторан пойти, да еще на входе толстую пачек денег показать швейцару. Мартин с этим туповатым пацаном, бросающимся под машины. Хотя ладно, Мартин вообще-то молодец, проявил гражданскую позицию». Теперь вот Дианка жару дает, прям хоть если такая тенденция складывается, заучивай наизусть адреса московских отделений милиции, чтобы если звонок сразу, какое, говоришь, отделение, а это в 20 минутах от меня, ждите. Наскоро собрался, взял денег и побежал ловить такси. Адрес еще такой, последний переулок, но хоть не крайний. Когда я приехал и выяснил у дежурного, где Эльхаджи, показав ему свое удостоверение референта быстрым движением, Вася уже успел позвонить, и дежурный спокойно отправил меня на второй этаж. Протиснувшись в набитый людьми кабинет, несколько секунд стоял тихонько, изучал обстановку. В кабинете было шумно. Двое сотрудников милиции у окна, Эльхаджи, две девушки и мужчина, настойчиво чего-то добивающийся от капитана, сидящего с грустным лицом за столом. Девчонки между собой лаялись не по-детски. Двое сотрудников милиции сразу обратили на меня внимание, но я, уже наловчившись, быстро махнул удостоверением и стал аккуратно продвигаться к капитану за столом. Когда он вопросительно поднял на меня глаза, опять достал удостоверение и показал молниеносным движением. Он хмыкнул и сделал приглашающий жест. Мол, пожалуйста, разруливай. «Добрый вечер», — перехватил я инициативу у замолчавших на мгновение девчонок. «Что случилось?»
«Эта хулиганка устроила драку», — заявил мужчина, показав на Диану. Та открыла было рот, но я жестом показал, чтобы она пока помолчала.
«Простите, как вас зовут?»
«Николай Николаевич, я комендант студенческого общежития».
«Очень приятно, Павел Тарасович. Кто-то пострадал в результате драки?»
«Да», — показала мне несколько ссадин на ладони одна из студенток.
«А мне ухо порвало, вот»,
— показала мне запачканную кровью шею и футболку вторая.
«А еще она мне клок волос выдрала».
«Большой?» — спросил я сочувственно. «Можно взглянуть?» В волосах ничего не было видно. Где там что вырвано? Ни черта не разберешь. Специально тщательно искал травмы на глазах у коменданта, чтобы он убедился в моей беспристрастности. Не нашел, к счастью. А вот ухо это серьезно. Не сообразив сразу, откуда шла кровь, я только с близкого расстояния разглядел, что это из-под серьги накапало. «Товарищи, нет ли у вас здесь аптечки?» — обратился я к милиционерам.
— Зачем?
— Хочу обработать повреждения.
— Ну, пожалуйста.
— хитро посмотрел на меня капитан и кивнул одному из сотрудников. Мне выдали картонную коробку с содержимым, похожим на автомобильную аптечку. Оторвав кусок ваты, смочил его перекисью водорода и попросил вторую студентку снять серьгу. Собственноручно смыл ей кровь с мочки уха, а потом с шеи. Жестом пригласил коменданта, груди, вставшего на защиту студенток, посмотреть.
Прокол под серьгу был, несомненно, надорван, но на доли миллиметра.
«Новоселово, там же нет ничего», —
обескураженно проговорил он.
«Чуток есть», — остановил я его. «Видите? Покраснение вокруг».
Видимо, серьга зацепилась за что-то, может, за волосы, и от резкого рывка прокол надорвался чуть-чуть.
«Покажите»,
— встал из-за стола капитан и встал с нами рядом.
«Не вижу ничего.
Подойди к окну», — попросил он Новоселову. Сотрудники втроем рассматривали повреждения, двое высказались, что ничего нет, один сказал, что что-то есть.
«Есть зеркало?» — повернулась Новоселова к подруге, та с сожалением развела руками. «У меня есть».
Поспешно полезла Диана в сумочку и протянула ей круглое зеркальце. Та долго разглядывала свою мочку, потом молча вернула зеркало Диане. «Я так понимаю, что серьезных последствий для здоровья эта драка не имеет», — взглянул я на коменданта. «Возможно, если принести извинения», — показал я на девушек, глядя на Диану, — «инцидент будет исчерпан? Как вы на это смотрите?» — посмотрел я на коменданта и милиционеров.
«На мой взгляд, это верное решение», — высказался капитан. «Да что уж там», — махнул рукой комендант, — «раз травм нет».
«А вас устроит извинения?» — обратился я к обеим студенткам. Те переглянулись растерянно между собой и одновременно пожали плечами. Молчание — знак согласия, решил я, и жестом пригласил Диану в центр кабинета.
«Я прошу прощения», — сделав шаг вперед, начала Диана, — «за то, что не сдержалась и вцепилась в волосы Ирины Новоселовой, когда она висла на моем муже, пытаясь вложить свою грудь в его...»
«Все-все-все, достаточно», — поспешил я остановить ее, пока она не наговорила лишнего, и драка не продолжилась уже по инициативе гражданки Новоселовой. «Девушки, извинения приняты?» — повернулся я к студенткам.
«Приняты, приняты»,
— ответил за них комендант, и, взяв их за предплечье, вывел из кабинета. Правда, тут же вернулся обратно.
«Поймите меня правильно, я не мог не отреагировать»,
— протянул он руку по очереди всем мужчинам на прощание. Радостный Фердаус последовал его примеру и, попрощавшись с милиционерами, вывел Диану.
«Ну, спасибо, товарищи»,
— с облегчением проговорил я, глядя на сотрудников. «С меня причитается. Не хватало еще, чтобы жена иностранного подданного у нас в кутузке оказалась». Не сдержался я и улыбнулся, представив себе эту картину.
«Это с меня причитается»,
— сел за свой стол расслабившийся капитан.
«Позвонили, сказали отпустить, а тут этот... комендант. А лихо вы с нее все следы смыли», — начал смеяться он. «Я только обработаю».
«Ну ладно, я пошел. Доведу ее до дома, пока они еще куда-нибудь не влипли. Хороший парень девке достался, вот она и ревнует. Спасибо вам, мужики». Улыбаясь, протянул им всем руку, прощаясь. Эльхаджи ждали меня. «Подбросите домой?» — спросил я.
«Конечно».
С готовностью открыл передо мной дверцу машины Фердаус. Диана села сзади и насупилась.
«И чем мы так недовольны?»
— спросил я, оглянувшись назад. «Что тебя в кутузку не посадили?»
«Да при чем здесь кутузка?» — вспылила Дианка. «Надо было этой гадине глаза выцарпать».
«Диан, надо учиться разруливать такие ситуации без последствий. Понимаешь, о чем я?»
«Что, я не могу уже наказать нахалку, которая на моего мужа лезет, как обезьяна на пальму за бананом?»
«Можешь». «Но надо делать это красиво, интеллигентно, чтобы никому в голову не пришло вызывать милицию. Понимаешь?»
«Не очень», — обиженно уставилась на меня сестра. «Ты скажи конкретно, как?»
«Чтобы не оставалось следов».
«Не понимаю, как?»
«Ну, как? К примеру, очень обидно и унизительно, когда человека бьют по лицу».
«Ты сейчас научишь»,
— озабоченно воскликнул Фердаус.
«Нет-нет, все нормально».
Улыбнувшись, взглянул я на него. «Бить по лицу можно по-разному. Главное, без следов. Даже простой пощечиной, если промазать, можно рассечь губу. Это уже статья. Бить надо чем-то мягким, перчатками, например. Это будет так же унизительно и оскорбительно, но без последствий. Вообще. Понимаешь? С гордой осанкой, как царица, подошла, ударила по щеке перчатками или газетой, да тем же платком, посмотрела убийственным взглядом, и все. И ни одна соперница больше к Фердаусу близко не подойдет, побоится».
«Правда?» — повеселела Дианка.
«Правда, правда», — заверил я ее, посматривая на Фердауса. Тот закатил глаза, показывая, что ему все эти женские бои за его персону и их разнообразные стили вообще не упали. Правда, не рассчитывал, что Диана в зеркальце это увидит. Неопытный еще семьянин, начинающий.
«Не Фердаус, а что я? не должна была никак реагировать, что эта шалава на тебе повисла?» Тут же снова включила форсаж, притихшая была Диана. «Ну, вообще-то это тоже вариант», — сказал я. «Если человеку до конца доверяешь, то можно чуток и потерпеть. Не бросать же ему эту девчонку оземь. Была бы лягушонка, еще был бы смысл. Но в данном случае в царевну она от такого точно не обратится. Да и Фердаус все же не Иван-царевич».
«А какой еще лягушонкой?» — ошалело спросил ливанско-подданный, прекрасно выучивший русский язык, но не овладевший еще нашим фольклором.